Привет! С вами платформа Мастера и наш подкаст о том, как устроен локальный бизнес в регионах. Этот выпуск лучше всего слушать под отличный кофе и чертовски вкусный вишневый пирог. Ведь на связи с нами сеть кофеен родом из Омска «Скуратов Кофе». А говорить мы будем про то, как работает маркетинг и соцсети в кризисных ситуациях. А также о том, почему эмпатия важна как никогда. Это уже 5-й выпуск нашего подкаста, и спасибо, что продолжаете нас слушать. Мы вас тоже любим. Что ж, да будет шоу! Изначально мы планировали, что этот выпуск будет посвящен корпоративной культуре, но в планы вмешалась жизнь. Поэтому мы решили поговорить о том, как работает маркетинг в кризисных ситуациях. Ну и про корп-культуру тоже вспомним. Ведь, как зачитывал один человек, все переплетено. Итак, с нами на связи Скуратов Кофе, Елизавета Капшус, SMM-менеджер компании, и Мария Рыбка, исполняющая обязанности директора по маркетингу. Коллеги, приветствую.
Привет.
Класс. А сейчас понял, что это было бы идеальное место для нативной интеграции. Ведь этот подкаст я записываю в 9 утра, и мне бы очень помогла чашечка кофе, вашего, конечно же. Но все, что есть у меня, это стакан воды. Итак, начну, пожалуй, с цитаты, опять же, из вашей корпоративной книги. «Видимо, человек — это среднее арифметическое людей, которые его окружают. А корпоративная культура — это среднее арифметическое стремлений и целей сотрудников, через чьи руки прошел твой стаканчик для флета». Так вот, что это за стремления и цели, и на каких ценностях стоит ваш бренд?
Мы как раз недавно начали такой большой разговор о ценностях и целях, и нас как компании, то есть больше относящихся к нашей корпоративной культуре внутри, и нас как бренда, то есть того, что больше взаимодействует с гостями, потому что поняли, что наша корпоративная культура — это для нас всегда было то, что сложно описать, то, что мы интуитивно понимаем, но чем больше мы становимся, тем важнее писать это в словах, чтобы это можно было передать и объяснить новым членам команды, и было проще передавать гостям в том числе. И поняли, что наши такие основополагающие ценности, на которых мы держимся, это... Натуральность для нас — это честность во всем. Виктор, наш CEO Виктор Скуратов, недавно рассказывал такую цитату из интервью основателя Вкусвилла, которая мне очень запомнилась, о том, что такое натуральность. Что натуральность — это когда ты честно рассказываешь состав продукта. Если там есть сахар, значит, там есть сахар. И это просто то, что полностью соответствует действительности. И вот... Здорово, что мы как раз незадолго до начала всех событий говорили о ценностях, и я сейчас понимаю, насколько это помогает выстоять в любые времена, потому что когда нужно принимать какие-то сложные оперативные решения, то ты просто думаешь о том, а как сейчас поступить честно, что мы сейчас можем рассказать, как есть, и это поддерживает нас, мне кажется. Что ты думаешь, Лиз?
Я вот тоже... читала этот вопрос и задумывалась о том, что недавно я вот ездила в московскую пиар-школу на обучение, там обучение шло 3 дня, и один из кураторов этой школы, она рассказывала, ее зовут Татьяна Яковлева, она рассказывала как раз о том, это больше, наверное, не в корпоративную культуру, а скорее в коммуникацию извне, что, ну, в общем-то, это как-то соотносится и с корпоративной культурой в том числе для нас. Что вы вот сейчас идет какой-то кризис, кризисы они будут приходить всегда происходить, это нормально для любой компании там переживать эти кризисы. И вот, ну, например, с позиции нашего отдела маркетинга, с позиции нас как специалистов, мы вот или сейчас можем в этот кризис конкретно стать опорой для людей, или уже нет. И вот, собственно, на этом мы сейчас как-то и работаем, базируемся вот на каких-то таких мыслях, что мы вот хотим очень сильно поддержать и нашу команду, и нашу аудиторию, которая сформировалась в наших соцсетях, вот, и которая сейчас тоже требуется поддержка.
Вы начинали в Омске, а сейчас у вас есть кофейни, ну, по всей России. Удается ли при таком масштабировании не размывать ценности? Или наоборот, все это как бы наоборот сплачивает и концентрирует?
Мне кажется, это амбициозная задача — продолжать расти довольно большими темпами и при этом сохранять корпоративную культуру. У нас есть для этого там некоторые традиции, скажем так, инструменты, которыми мы стараемся достигать этой цели. Например, Виктор у нас часто ездит по городам и общается с ребятами. Мы все, те, кто давно работает, те, кто работает в менеджменте компании, тоже бываем в других городах, постоянно общаемся с бариста, с новыми членами команды, то есть поддерживаем лично эту связь. Также у нас есть большой корпоративный университет «Скурат в кофе», это называется. Это такая целая система, в которой есть обучение сервису, кофе. И ребята тоже как раз-таки настроены на поддержание вот этой культуры изнутри. И у нас есть такая, мне кажется, классная штука, называется «Красный канал коммуникации». Это телеграм-канал, в котором основатель постоянно пишет письма, где рассказывает о том, как дела у компании, какие планы. И, в общем-то, любой человек может предложить что-то для этого канала. Там же мы делимся самыми классными отзывами, которые вот собирает Лиза за месяц. Они очень вдохновляют ребят. Что еще?
Там еще периодически появляются вакансии.
Как еще мы стараемся поддерживать нашу корпоративную культуру?
Ну, например, сейчас вот у нас наш HR-отдел, он работает с сервисом Alter, который предложил всем сотрудникам, которые сейчас нуждаются в какой-то поддержке, помощи, вот бесплатную одну психологическую какую-то консультацию, вот, которой, опять же, может воспользоваться вообще любой человек, и бариста, и там финансовый директор.
Класс. Передаем, соответственно, привет сервису Alter, с которым у нас был прошлый подкаст записан.
Да? О, как да. Классно, совпало.
Про жизнь и работу в это нестабильное время. То есть внутри вашей корпоративной культуры оплачивать, допустим, психотерапевтические сеансы команде, это считается важной установкой.
Мне кажется, мы впервые сейчас попробовали это сделать. Посмотрим, как это будет происходить, насколько это зайдет ребятам. И если всем понравится, кажется, это полезная практика, думаю, что мы ведем ее просто на постоянную основу.
Во всех бы институциях так делать. Как еще, помимо, допустим, таких сеансов, вам удается в это время, делаю кавычки, в воздухе, успокаивать свою команду? Может, есть еще какие-то способы?
На самом деле, на мой взгляд, сейчас как-то, наверное, по большей части очень поддерживает команда внутри. То есть у нас есть, например, какие-то различные отделы, есть отдел бухгалтерии, есть там постоянная коммуникация среди управляющих кофеен, которые также взаимодействуют непосредственно и друг с другом, и со своей командой. И вот сейчас, как никогда, мне кажется, и ребята ощущают, что если вот ты находишься в команде, то тебя точно поддержат и не оставят на произвол судьбы, что ли. Как-то так.
Ну, мне кажется, что очень еще поддерживают еженедельные письма, в которых честно рассказывается там, как идут дела, что происходит, что планируем. Когда нужна помощь от компании, то есть мы можем с этим помочь, и есть описано, к кому нужно обратиться, что нужно сделать, и все знают, что если у тебя что-то происходит, нужно обязательно об этом сказать.
И это относится не только к вот тем временам, которые сейчас наступили, но и в целом вообще всегда по жизни.
Окей. А Виктор сам пишет или есть пишущая команда?
Сам пишет. Даже никто не правит. У него все чудесно с письмом.
Удивительное, конечно, планирование. Я бы, наверное, не успевал.
Но мне кажется, это искусство приоритетов. То есть все-таки для нас главное — это сервис в наших кофейнях. И внутри команды для нас тоже главное — доверие и вот эта поддержка ребят. Без этого не будет никакого сервиса, как мне кажется, без здоровой атмосферы внутри. И поэтому это суперважный приоритет держать связь с командой.
Раз я заикнулся про планирование, что вообще стало с планированием прямо сейчас или в последний месяц? Записываемся мы в октябре, если что. Актуально ли теперь только краткосрочное планирование и вообще как это происходит?
О, такое чувство, как будто коронавирус нас как-то готовил к этому. Вот это бесконечный перенос планов, их отмена, какая-то актуализация по текущим событиям. И было там две точки, 24 февраля и 21 сентября, после которых было очень тяжело всем снова прийти в себя и как-то продолжать работу. И мы, конечно, там, бывает, выпадаем тоже на несколько дней, потому что все мы люди, нужно справиться с эмоциями. Но мы решили, что лучше строить планы, чем не строить, но быть внутренне готовым к тому, что их придется менять, постоянно что-то актуализировать под текущие события. Вот мы садимся каждую неделю, и сейчас мы планируем неделями. Сильно далеко стараемся не смотреть, смотрим контент-план на неделю, давайте вот это так, и в следующую неделю снова. Возможно, потом получится чуть дальше уже смотреть будущее, но уже начали тоже готовиться все равно какие-то зимние активности, опять-таки держа в голове то, что, возможно, придется что-то менять. Ну, то есть мы как-то надеемся на лучшее, продолжаем жить, продолжаем строить планы, ставить цели, но понимаем, что может произойти все что угодно.
Понятно. Планы ничто, планирование все. Хорошо тогда. А что стало с KPI в данном моменте? Если вам можно, конечно, об этом говорить.
Говорить нам можно обо всем и чем угодно, и KPI у нас все так же есть. У нас там есть внутренняя система целей, задач и оценки их выполнения, но понятно, что мы, глядя на эти показатели, учитываем обстоятельства, в которых мы их достигаем, поэтому ожидания как-то корректируются в связи с этим. Ну и плюс мы еще более пристально смотрим, естественно, за продажами, за всеми финансовыми показателями, потому что сейчас очень важно понимать, что происходит в этой сфере, чтобы грамотно выстраивать работу компании.
Сейчас у меня сразу созрел вопрос, которого не было в плане, но я не знаю, как к нему подойти. Санкции сильно ли сказались на вашем бизнесе?
Ну, конечно, у нас... По-моему, главное... Подожди, когда вводили летнее меню, нет? Тогда еще что-то нет.
Нет, ну, да, это позже даже было. Не с вводом летнего меню связано, а скорее в целом с ситуацией, которая сейчас вот как-то с зерном обстоит. Потому что мы все-таки кофейная компания и очень сильно зависим от того, когда, в какие сроки какое зерно придет. То есть у нас есть, например, постоянные какие-то бленды, которые мы ждем всегда, например, из той же Бразилии. Это доставка по морю. Сейчас не очень много, в принципе, таких логистических компаний, которые занимаются перевозками по морю. И, в общем, мы в какой-то степени очень сильно зависим от этих компаний.
Ну, как-то пока удается удачно решать все эти истории. Ну, и какие-то, конечно, расходники пришлось искать им замену. И наш отдел закупа, это наши герои, они бесконечно сидят постоянно, что-то ищут новых поставщиков, что-то пробуют, тестируют, договариваются, пытаются найти лучшее качество на замену чему-то, что уже невозможно купить из-за рубежа. Ну, такое время.
Такое время, да. А как раз, а как сказались санкции, но в виртуальном мире? Ведь многие сервисы на территории РФ теперь недоступны, экстремистские и так далее. Плюс стала недоступна там реклама контекстная в Google. Как изменилось продвижение?
Ну, если честно, мы никогда, в общем-то, не делали ставку на таргет, на какие-то такие инструменты, которые... Ну, мы просто с Машей Борцовой, вот, например, недавно разговаривали об этом. И, ну, то есть мы все равно использовали какие-то такие инструменты через там продвижение в Гугле, в Фейсбуке. Сейчас надо говорить. Мета запрещена на территории РФ.
В одной соцсети.
Да, в одной соцсети. Ну и в другой соцсети. Вот. Мы, в общем-то, всегда экспериментировали именно что касается продвижения. Всегда развивали локальные сообщества, всегда работали с ним, с блогерами работали. Ну, то есть это просто вот этот кризис, он дал нам возможность, что ли, сесть, подумать, чтобы шерстеренки как-то заработали, какие сейчас есть инструменты. Их сейчас, кстати говоря, достаточно много. Ну, тот же самый ВК очень много всего предоставляет.
Ну, мне кажется, мы, конечно, заметили отсутствие таргета в одной соцсети. То есть это был такой хороший поддерживающий инструмент, который помогает любую там рекламную кампанию или какую-то новость донести до большего числа гостей. Но я согласна с Лизой, что у нас потрясающие гости, очень активное сообщество, и поэтому нам удается по-прежнему эффективно коммуницировать и получать довольно большой отклик в запрещенных соцсетях. И мы больше внимания попробовали обратить и на те соцсети, которые все еще работают, например, больше развивать наш телеграм-канал. Даже попытались запустить рекламу ВК, и она сработала, что невероятно оказалось для нас. Ну и плюс тестим какие-то тоже новые площадки рекламы там в Яндексе, такие вещи.
А можно ли отнести создание подкаста новым форматом для вас? Или все же это такая очень нишевая тема и чисто для себя?
Ну, как один из инструментов продвижения, все-таки этот формат можно рассматривать, потому что, как-никак, у нас уже был опыт создания подкаста, ну, во всех возможных площадках, это «Зерно архитектуры», и вот подкаст «Внутренняя кухня», мне кажется, просто он, в принципе, работает. Мы его продвигаем во всех соцсетях, в которых мы сейчас присутствуем, и так или иначе органически собираем какой-то трафик, узнаваемость, как-то вот прокачиваем такие.
Да, мне кажется, история с подкастами, она классная еще тем, что это такой долгоиграющий контент, и даже вот тоже «Зерно архитектуры», которое мы уже перестали о нем даже напоминать, это уже завершенный проект, завершенная история, он все равно продолжает набирать прослушивания. Вот история с подкастами интересна тем, что они живут своей жизнью, набирают органический трафик, и это такой контент, который ты делаешь надолго.
И их нельзя заблокировать. Пока что, надеюсь. Что происходит с вашей аудиторией? Отлавливаете ли вы какие-то изменения в их поведении и коммуникации в последнее время? И если да, то как реагируете?
У нас вообще исторически сложилось так, коммуникация с аудиторией, что и мы поддерживаем все то сообщество, которое сформировалось вокруг наших соцсетей, и они нас очень активно поддерживают. Это на самом деле так. Мы в последнее время, и вот после 24 февраля, и после 21 сентября очень аккуратно вообще, в принципе, подходим к подбору tone of voice, к подбору, в принципе, коммуникации с аудиторией, потому что понимаем, что сейчас, наверное, сейчас, в принципе, не время для какого-то суперразвлекательного контента, эгегей, хэхэй, идите к нам пить тыквенный латте. В общем, да, сейчас мы как-то сосредоточились на каких-то поддерживающих активностях. Например, в том же Телеграм-канале мы с партнерами по типу секты или с кем мы там еще делали в последнее время какие-то материалы. По типу секты, по типу секты school, какие-то отвлекающие, мягкие практики, как поддержать себя, как поддержать свое физическое состояние, ментальное состояние. Вот, например, еще в случае с email-рассылкой мы сделали, подготовили вместе с MythBooks рассылку тоже с поддерживающей литературой, написали от себя комментарий, вот, чтобы просто как-то этот посыл был услышан с разных точек вот, наших соцсетей, наших контактов. Как-то вот так.
Да, я, кстати, хочу такую небольшую историю рассказать, что вот 21 сентября мы тоже там несколько дней мы вообще ничего не постили, думали, как же нам возвращаться в эфир, нужно ли это вообще сейчас делать или лучше выдержать долгую какую-то паузу, не находили слов в очередной раз. И нас очень вдохновили мастера. Мы посмотрели, что вы снова стали вести телеграм-канал, стали писать о том, как вы сохраняете кукуху, как вы продолжаете работать, и мы подумали, блин, ребята такие молодцы, и когда ты это читаешь, что это действительно тебя тоже поддерживает и помогает как-то восприятие, немножко отвлечься. Мы подумали, что это классный посыл, и постарались тоже как-то, опять-таки, честно продолжать коммуникацию, думали, выпускать ли подкасты, написали о том, что мы действительно сомневались, и все-таки решили, что мы же продолжаем работать, и мы продолжаем делать что-то еще. И вот не устаю восхищаться нашими гостями, получили столько поддерживающих комментариев, что это очень помогает двигаться вперед. То есть это какой-то взаимный энергообмен такой с нашими подписчиками.
Да, помню те дни. Мы, кстати, тоже вываливались на несколько дней из контент-политики нашей. Тоже реструктурировали кукуху. Вот потом поняли, о чем можно писать. Как раз про нашу редакцию. Наш главред, Настя, привет, напомнила, что летом вы проводили конкурс на эссе «Как я провел это лето». Как вообще на такое реагирует аудитория и что случилось с ее вовлеченностью? Она упала или выросла? И вдогонку вопрос. Были ли хейтеры у всей этой истории из разряда «В мире такое творится, а вы про какое-то лето пишете»?
Да, я хочу начать немножко издалека, о том, почему вообще было выбрано такое название для этой рекламной кампании. Это такой для нас это был скорее экзистенциальный вопрос, какая-то возможность обратиться к себе. Ну, и сейчас в такой страшной какой-то достаточно время и кризис это тоже возможность для переоценки ценностей и понимания того, куда ты направляешь себя, свою энергию, что с тобой происходит, какие-то личные выборы. И вот это название для нас, оно было достаточно грустным, меланхоличным, и вся эстетика рекламной кампании в том числе. И в конце лета мы подумали, что не хотим отменять уже такую нашу традицию проводить какой-то конкурс в соцсетях, потому что мы в целом не очень используем этот инструмент, вообще не используем, то есть мы не делаем там конкурсы за репост или что-то в таком духе. Но нам показалась удачная идея предлагать нашим подписчикам делать какой-то контент. В прошлом году это был фотоконтент, а в этом году мы решили попробовать к текстам обратиться и приглашать экспертов, которые будут выбирать жюри, приглашать партнеров, делать какие-то классные подарки. Мы решили не отменять эту традицию и подумали, что этот вопрос, на него можно посмотреть вообще с очень разных сторон. Но этот конкурс мы особо не получилось у нас продвинуть, то есть мы о нем рассказали пару раз, а потом оказалось как-то, ну, совсем никак, как будто бы о нем говорить неуместно. Ну вот по поводу вовлечения и хейта я Лизе передам.
Нет, ну вот на самом деле могу сказать, что и тот конкурс, который был к рекламной кампании «Как я провел это лето», и к рекламной кампании «Лето черного кофе», получается, к той рекламной кампании «Лето черного кофе» и к этой рекламной кампании «Как я провел это лето», вообще не было какого-то хейта. То есть так получилось, что и в том случае с конкурсом, и в этом случае с конкурсом люди настолько прониклись и поняли вообще посыл наш, что мы хотели донести, что это за вопрос, что вообще не было практически эссе, которые бы действительно вот прям отвечали на вопрос «Как я провел это лето?» «Хорошо». «Я много купался, загорал». Ну, такого, правда, не было. То есть люди чаще размышляли о том, что с ними происходило, какими чувствами было наполнено это лето. И на самом деле это очень приятно нас одновременно и удивило, и убедило в том, что вокруг нас собрано такое сообщество, которое действительно понимает нас, понимает, о чем мы, и им очень импонируют те ценности, которые вот мы транслируем у себя от своего бренда.
Да, тексты были очень пронзительные. Конечно, читать их было безумно интересно, и такие очень и трогательные, и искренние. И вот наши партнерки из писательских курсов ЛАК, которые были в жюри, они говорили, что очень сложно выбрать, но все-таки справились с этим. А что касается вовлеченности, ну да, в таких историях, как какие-либо конкурсы, конечно, иной раз скучаешь по таргету. Думаешь, вот бы сейчас бы мы запустили бы таргет, как было бы здорово. Но и без этого каждый день появлялось большое количество новых текстов. В итоге у нас было там около 200 текстов, если собрать все соцсети.
Ну, и мы не во всех соцсетях это проводили, этот конкурс. Мы его проводили только в ВК и Инстаграме. Конечно, в одной соцсети,
которая признана всем-всем-всем. Не ходите туда, дети.
Всем самым плохим, что есть в этом мире. Вот, и да, конечно, большинство эссе пришло из той самой соцсети, которую нельзя сейчас называть. Ну, там где-то было порядка, наверное, 150 эссе. И еще где-то 50-60 эссе было из ВК.
В принципе, можно тоже уже отдельную книгу издавать, вторую, третью, четвертую.
Да, у нас была, кстати, такая идея, но мы все-таки решили отложить ее на более какие-то светлые времена. Возможно, мы еще сделаем какой-то зин в следующем году. Надеюсь, у нас будет конкурс, из которого получится какой-нибудь клевый печатный продукт.
Хорошо, тогда такой обескураживающий вопрос. Какие вообще цели у ваших соцсетей и изменились ли они за последние полгода?
Ну,
вот, я предупреждал, обескураживающий.
Как и в начале этого года, так и сейчас можно сказать, что цели наши неизменные — это поддержка, создание какого-то... Ну, я не знаю, наверное, это слишком высоко сказать, safe space в рамках наших соцсетей. Ну, я думаю, что все-таки это какая-то действительно безопасная история про то, что у нас не найти каких-то ужасных, чудовищных новостей, чего-то еще, чем сейчас вообще, в принципе, полнится новостная повестка. И мы стараемся как-то, если что-то, какой-то кризис происходит в этом году, то максимально мягко пытаться нашу аудиторию, наших читателей, наших гостей вывести вот из этого состояния. Ну, как и нам самим, на самом деле.
О, это очень амбициозно звучит. Мне кажется, наши соцсети — это, конечно, про комьюнити, то есть это в большинстве своем наши гости, либо люди, которые нас читают из других городов и даже стран. И вот наше взаимодействие с этим комьюнити, с соцсети — это инструмент, с помощью которого мы можем донести свои ценности, транслировать их, ну и делиться новостями, сохранять связь с аудиторией. И что супер важно, это получать обратную связь от гостей. Нам безумно много пишут в Инстаграме, нам очень много пишут в одной соцсети, постоянно отмечают на сторис, и мы разбираем все эти отзывы, и хорошие, и плохие, в особенности плохие. Им уделяется очень много внимания, сразу же передается управляющим этой кофейне, ребятам, и мы работаем с этой обратной связью, это же помогает нам принимать решения и совершенствоваться, и вообще расти и идти вперед. То есть это очень большой для нас пласт информации от гостей, которые поступают напрямую и очень быстро и оперативно.
Но опять же, что касается позитивной обратной связи, она всегда попадает в красный канал коммуникации, где все ребята видят вообще, что хорошего произошло за этот месяц, в котором, казалось бы, ничего хорошего нет.
Все это мы говорили про виртуальное пространство. Но я читал то, что Скуратов Кофе, он еще развивает комьюнити и среду вокруг себя еще в реальных городах. Как это у вас работает? И зачем, главное? Ведь у нас же есть в России такая установка, что вот ты сделал коробочку бизнеса своего, отошел на 2 метра, и все, там уже не твое пространство, там уже летают перекати-поле, инопланетяне и так далее.
Всегда, наверное, нужно начать откуда-то издалека очень. Мне кажется, это происходит из наших интересов и вообще из нашего подхода к жизни, к бизнесу и к общению с людьми в целом. Мы стараемся проявлять какую-то эмпатию и заботу, внимание к окружающему пространству. И там это началось еще со второй кофейни, когда арендовали помещение, начали делать ремонт, раскрыли навесной потолок, а там лепнина, и захотелось ее сохранить. И вот мы стараемся этот подход как-то нести дальше за собой во все города и во все места, где мы строим свои кофейни, быть внимательными к окружающему пространству. И также для нас всегда было важно стать частью или хотя бы познакомиться с локальным комьюнити в новых городах. Для этого мы делаем коллаборации с местными брендами. Например, в Нижнем Новгороде нам удалось по-настоящему как-то вникнуть в городскую историю после того, как мы сделали небольшую коллекцию одежды с местным брендом «Родина». Это стало очень классной такой популярной историей, и мы получили доверие у гостей, смогли им тоже больше рассказать о том, кто мы. И также мы постоянно устраиваем какие-то мероприятия, что очень важно, офлайн в кофейнях, и делимся там знаниями. Это могут быть капинги, лекции, мастер-классы по завариванию. И есть очень классная история, которую Лиза вот у нас как раз как-то организует во всех городах. Весь теплый сезон у нас каждую субботу пробежки. Расскажи побольше про это.
Да, на самом деле в каждом из 7 городов в этом году так получилось, что одновременно, ну то есть единовременно не получилось во всех 7 городах запустить пробежки, там так...
Зависит от погоды, по сути.
Ну, зависит от погоды и, если честно, от желания ребят, которые на местах находятся и которые эти пробежки организуют. Но да, вообще это удивительно, но эта традиция, она пошла от Вити, а Витя ее позаимствовал у... Блин, я забыла, как у Ройзмана.
Он просто так, я не там... помню Ройзмана, кто у нас.
Ройзман инагент, да, он инагент, но я просто хочу сказать, что вот у него была тоже такая традиция, связанная с тем, что он бегает по утрам, потом ест чай с пирогами. И он об этом писал в Фейсбуке у себя, но это было, получается, в 2019 году, ну вот, короче, очень давно, до всех вот этих событий. Значит, эту традицию, да, начал действительно Витя, дал клич, получается, в своих соцсетях, мы дали клич у себя в соцсетях, это было только сначала по Омску, мы собрали какое-то вообще невероятное количество людей, там чуть ли не 20-25 человек на первую пробежку к нам присоединились, там, кстати говоря, первая пробежка прошла под дождем, и нам пришлось сделать специальные дождевики для всех участников, вот, кто согласился, в общем, бегать вместе с нами в такую непростую погоду, да, и потом после этих пробежек мы, собственно говоря, всех угощали пирогами, чаем. И вот с тех пор, с 2019 года, мы каждый год проводим во всех городах вот эти пробежки. Проводили и в этом году тоже.
Дождевики-то были брендированные, надеюсь?
Конечно.
Это надушонка маркетолога во мне. Отлично. Это получается, что... Не, мне очень нравится, когда бренд еще затрагивает твой повседневный образ жизни. Он как-то туда... нативно интегрируется, господи, сколько умных слов, это прям зависть.
А я вот еще хотела рассказать про другой кейс, связанный с выходом в новый город. Как мы пытались вникнуть в городскую повестку, как мы пытались сформировать какое-то сообщество вокруг себя. Мы до того, как открыть кофейню в Новосибирске, поучаствовали в фестивале «Окрашено». Это фестиваль стрит-арта, где... все раскрашивали какие-то разные стены, автобусы. Вот мы со своим велосипедом там как-то тоже поучаствовали. Нашли старый велосипед, отдали его Олесе Баламутиной, а сами встали и раздавали бесплатный кофе. Вот это тоже был такой интересный момент.
Да, наверное, могу рассказать чуть поподробнее. Просто там смешная была история, что мы сидим, у нас был тогда дизайнер Илья Казанцев, мы до сих пор с ним продолжаем работать, а он такой очень молчаливый парень. Мы сидим, у нас планерка, диамаркетинг, все такие, что делать, как заходить в Новосибирск, надо что-то придумать. И Илья такой сидит тихонечко, а там вот у меня друзья в Новосибирске завтра фестиваль проводят. Мы говорим, о, как круто, давай мы тоже что-нибудь сделаем. А там все рисовали на транспортных средствах, на машинах, на автобусах, на цементовозе, на чем-то еще. Мы такие, блин, на машину мы не успеем. Находим на Авито велосипед в Академгородке. Ну, кто понимает географию Новосибирска, это довольно далеко. И позвонили Олесе, с которой тоже только что познакомились, никогда вживую не видели, но надо дать ей должное. Она такая, да, без проблем. Села, поехала, купила этот велосипед, она его рисовала, и мы собрали наших ребят, нашего тогда тренера бариста Никиту, Ксюшу, которая у нас занимается открытием кофейни, и говорим, ребят, поедете завтра в Новосиб кофе угощать? А у нас еще не было там ни кофейни, вообще ничего, мы только арендовали помещение, такие... да, поедем. И мы тут же загружаем им багажник туда, кофемашину, кофе, напитки в банках, в общем, все, что было. Они садятся в тачку утром уже в Новосибе и угощают всех кофе на этом фестивале. Так мы впервые познакомились с городом, и до сих пор иногда получаем какие-то отклики, что вот первый раз попробовал ваш кофе на Окрашено, и с тех пор как-то проникся.
Последний вопрос. Последняя глава вашей книги, опять же, о корпоративной культуре, называется «Что дальше?». Так вот, что дальше? Какие ваши планы? Какие прогнозы? Что вы будете делать в этом мире?
Что мы продолжаем работать, продолжаем варить вкусный кофе, стараться делать людей счастливыми, как внутри команды, так и гостей. Есть какие-то более такие земные планы. Продолжаем открывать кофейни. У нас в этом месяце, в ноябре, открываются еще 3 кофейни, 2 в Москве, 1 в Самаре.
Это новые города или уже...
Нет, это те же города, где мы уже были. В Москве открывается 8-я и 9-я кофейня, а в Самаре 5-я.
Будут ли, кстати, новые точки на карте России?
В ближайшее время нет. Мы решили, что нам важно иметь большее количество кофеен в каждом из городов присутствия, чтобы у нас там можно было себе позволить сделать классный тренировочный класс, возможно, даже свою кухню, где-то еще открыть обжарочное производство. То есть укрепить позиции в каждом из городов присутствия, потом уже думать о расширении географии.
Новые виртуальные площадки. Clubhouse, Snapchat, Берил, возможно.
Мы скоро запустим, ну, как скоро? Скоро запустим в тест приложение, а потом, надеюсь, сможем его распространить широко. Это вот такой из виртуальных площадок, над которыми мы давно работаем, и наконец-то подбираемся к финишной прямой.
Это связано с кофе или с жизнью?
С кофе. Это предзаказ напитков.
Класс, класс. Обязательно скачаю. И обязательно поделимся на мастерах.
О, вам вообще спасибо за постоянную поддержку. Мы всегда это очень ценим, очень приятно.
Мы любим вкусные бренды, очень. Собственно, Лиза, Маша, спасибо за разговор. Это было интересно.
Спасибо.
И да, вот теперь я точно пойду заварю кофейку, устроюсь на диванчике и переслушаю этот выпуск. Чего я всем желаю.
Спасибо большое, Саша, за классную беседу.
Спасибо за очень интересный вопрос.
Выпуск завершен, но сезон продолжается. Наша команда по-прежнему открывает новых героев и поддерживает малый бизнес в это непростое время. Поддержите и вы нас, поставьте оценку подкасту или напишите отзыв, нам точно будет приятно.